Еще раз приветствую всех, которые пришли на наш библейский час, также наших слушателей, кто присоединяется к нам. Будем читать короткий текст сегодня с 11 главы послания к римлянам. Мы проходим это послание стих за стихом. Сегодня мы находимся или подошли к 26 стиху. Из 27 мы его прочитаем. Апостол Павел пишет здесь: «Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Это уникальный текст в Писании. Нигде в Писании, во всей Библии нету такого стиха, как этот стих. Когда мы говорим за народ Божий, избранный народ Божий, за Израиль, когда мы говорим за эту нацию, мы видим то, что мы в новостях слышим. Ненависть против этого народа. Руководитель страны Иран все время угрожает изгладить их с лица земли. Мы видим последний месяц все, что творится в Египте. Новое руководство, которое воспламенилось опять. Это корень этой ненависти, это является народ Божий Израиль. То, что в Ливии творится, это все, мы находим в Священном Писании. Эти страны, это будут те страны, которые будут воевать против Израиля, которые соберутся, армии все против Израиля. И когда мы говорим за будущность Израиля, иногда люди смотрят на эту всю политику и говорят, какая будущность для Израиля. Слово Господне ясно нам говорит, что Бог избрал свой народ, этот народ принадлежит ему, и Бог имеет план для этого народа. Его план здесь мы находим в этом тексте. Весь Израиль в тот день спасется. Никогда в истории человечества не было... Нигде в Библии мы не читаем, чтобы весь народ был спасен. Все послание римлянам, все Евангелия, вся Библия, мы повторяем постоянно, что вера, что спасение приходит индивидуально каждому личному человеку, который верует. Но здесь мы находим один текст во всем Писании, где написано, что в тот день... И мы должны определить, в какой это день будет. В тот день Бог спасет весь народ этот, который останется в то время. Этот остаток, который останется после царствования Антихриста. В тот день, когда во славе явится Иисус Христос. Тот остаток этого народа, который глазами своими увидят, того, которого они пронзили. В тот день их всех Бог спасет. Не только в физическом смысле избавит их от гонения Антихриста, но очистит их от грехов их. Если бы апостол Павел тут сказал, только Бог спасет некоторых из них, как некоторые богословы понимают этот текст, то тут не было бы ничего обыкновенного или сверхъестественного, потому что Бог каждый день прилагает к спасаемых церкви, правда? Бог всегда имел какой-то остаток своего народа от начала человечества и до книги Откровения. Как в дни Илии, он думал, что он один остался, а Бог говорит, я имею еще 7000. В тот день весь Израиль спасется. Кажется, что здесь противоречие с остальной Библией. Но если мы тщательно проверим многие-многие тексты в Писании, которые описывают нам тот день, буквально тот день в истории, то мы увидим, что это является обетование, обещание, слово вечного, живого, неизменного Бога, который для своего народа имеет план. И намерение Божие спасти свой народ. Сколько их в тот день останется? Мы знаем, что приблизительно 2/3 населения земли за 7 лет царствования Антихриста будут убиты, уничтожены. Некоторые антихристом, некоторые через голод, некоторые через войны, которые будут большинство людей от гнева Божия, которые в начале книги или послания римлянам мы читаем, гнев Божий с небес выливается на всех тех, которые делают нечестие и грех. И в эти две трети населения земли включается израильский народ. Если их сейчас где-то 15-16 миллион есть, которые по всему миру живут, две трети их уничтожится, мы все-таки видим, что какая-то часть, 3-4 миллион, 5 миллион, мы не знаем, это в руках и в плане Господнем, но их Господь намерен спасти. И в этом Господь прославится, что Он доведет свой народ к тому избранному статусу и намерению, что вы будете мой святой народ. Святой не только в том смысле, что Бог этот народ отделил от всех народов, которые живут в мире, но в том смысле, что он будет в духовном смысле на первом месте. Вся земля наполнится знанием Господа, потому что они в тот день будут светильником, как Господь призвал их сделать. Но чтобы поднять контекст этих два стиха здесь, особенных, мы должны немножко исторически проверить все обетования, или, по крайней мере, мы не имеем времени сегодня, но прочитать некоторые из тех текстов, особенно из Старого Завета и из слов Иисуса Христа, которые говорят нам за этот день, когда Господь спасет этот народ. Мы, конечно, понимаем, что это обещание Господне. Посмотрите, когда мы смотрим то, что мы читали в предыдущих стихах, в 20 стихе этой главе. Здесь описывает апостол Павел, картину нам, иллюстрации делает этого дерева, этой маслины. Некоторые ветви, которые высохли и отпали. И... Правда? Но ты, говорится, ты держишься чем? Ты верой держишься. В английском тексте, в греческом тексте говорится, ты стоишь в вере. Стоять в вере или держаться верою описывает каких людей? Это описывает верующих людей, спасенных людей, избранных Господом людей, которых Он привел в общение с собой. Так что первая духовная истина, которую мы здесь находим в 20 стихе, это является, что спасенный человек или те, которые имеют спасение, это те люди, которые верой это приняли. Вера всегда является индивидуальная вера. И даже в этом стихе 26, когда Господь спасет остаток весь народа, который останется в тот день, хотя это вся страна обратится к Господу в тот день, но она, каждая личная личность там обратится к Господу. Во-вторых, дальше мы читаем здесь, что в 22 стихе мы видим, что некоторые люди, которые верой принимают Господа, верой, которые стоят в Господе или верой держатся, это те люди, которые встретились или прикосновились с милостью или благостью Господней, которую мы только что пели. Милость Господню описать невозможно. Другой гимн мы поем, любовь Господню описать невозможно. Мы видим, что человек, который привитый к стволу этого дерева, из которого источник, из корня выходит сока всех, это буквально является тот человек, который принял Господа верой своей. Ведь сама по себе, если она не привита к стволу дерева, она очень быстро высыхает. И ни одна ведь, которая отломана или срезана, когда она лежит и высохла, не приносит никакого плода. Правда? Так что истину вторую, которую мы в 22 стихе здесь находим, это является та истина, что истина, действительно возрожденный верующий человек, дитя Божие, он всегда будет пребывать в Господе. Этот корень, это корень Иисеев, сам Иисус Христос, источник всех духовных благословений, о которых апостол Павел здесь говорит, которые кульминируются в спасении. Слово Господне о верующем человеке, тот, который пребывает в Господе, потребляет много разных выражений. Это тот человек, который стоит. Это тот человек, который бодрствует. Это тот человек, который стоит. Это тот человек, который держится. Это тот человек, который верой стоит и неподвижен, непоколебимый. Это тот человек, который, Господь говорит в книге Откровения, говорит, будь верный до смерти, получишь венец жизни. Верность – это тот человек, который не сам привился к стволу, но которого Господь привил к этому стволу, и он через него льются вот эта сила и источник, который является корень, который Иисус Христос. Бодрствуйте, Господь говорит. Что обозначает пребывать в Господе? Первый стих Евангелия от Иоанна, 8 глава, 31 стих. Помните на память, что Господь говорит. Те, которые истинные, действительные, подлинные дети мои, они пребывают во мне, и я в них. Здесь духовная истина не то, что мы пребываем своей силой в Господе, но что Он пребывает в нас и дает нам силу пребывать в Нем. Это слово истины, действительны. Это в контраст с тем, которые лицемеры. Господь говорил, что в церкви будут многие люди, которые лицемеры. Мы когда на них смотрим, они могут поступать иногда и делать то, что другие люди в церкви делают. Но в сердце они Господа не знают. И это те люди, которые придут, дверь будет закрыта, и они будут стучаться и говорить, Господи, Господи, пусти нас, а Господь скажет, я вас не только не знаю сейчас, но я вас никогда не знал. И это не говорит о том, что Господь не знает все, а это говорит о том, что Господь их никогда не знал, как своих детей. Слово по-русски «знать» в физическом смысле. Помните, написано, Адам познал жену свою. Это говорит нам за самые близкие, интимные отношения, которые человек с женой своей может иметь. Когда Господь говорит, что Он нас познал, Он буквально говорит, что Он все детали нашей жизни познал. Мы стали Его детьми. Мы имеем самые близкие, тесные отношения и общение с Богом. И когда Господь говорит, я вас никогда не знал, Господь говорит, я с вами никогда не имел никаких близких связей. В 15 главе Евангелия от Иоанна Господь говорит, я виноградная лоза. Правда? Пребывайте во мне. Тот, который пребывает во мне, и я в нем, что он будет делать? Он будет приносить много плода. Воля Отца моего, Отец мой прославляется тогда, когда вы приносите много плода. Когда Господь говорит, пребывайте во мне, и я в вас, ибо без меня вы не можете делать что? Абсолютно ничего. Но если мы в Господе и Господь в нас, тогда обязательно, тогда мы должны, тогда мы будем приносить плод Господу. Тогда свет нас будет светить везде, где мы пребываем в обществе. Тогда мы будем приносить какой-то плод Ему. Мы не будем как та смоковница, о которой мы недавно говорили, которая покрыта была листьями. И человек, смотрящий, Иисус, смотрящий на это дерево, ожидал, что под листьями должен быть плод, но там не было плода. Но действительно, тот человек, который пребывает в корне, и корень, источник соков этих проливается через нас, то мы будем приносить плод. Плод Духа Святого, который обитает в нас, который каждый верующий человек имеет, он обязательно должен приносить какой-то плод Господу. Некоторые из нас приносим Господу совсем немножко плода, правда? Но некоторые до 100 раз или большой урожай, правда? Воля Господня, чтобы мы ему приносили много плода. Но даже минимальный плод в жизни верующего человека должен быть. Потому что если нету, это говорит о том, что в вас Господь не живет. Правда? Колоссянам 1 глава. Благоугодно было Отцу Небесному, чтобы через Иисуса Христа нас, которые были далеки, странниками, соделать одно, правда? Дальше там написано, если мы пребываем в вере. И это не говорит, что мы своими силами делаем, но это Господь, пребывая в нас, живя в нас, дает нам силу держаться к Нему, верой пребывайте в Нем. Третья глава послания к евреям. Иисус Христос как Сын в доме Своем, правда? И дом Его кто является? Мы, написано, Церковь Господня говорит. И дальше говорится, там мы держимся надеждой или гордимся этой надеждой, которой мы имеем. Дальше в 3 главе, там же в 14 стихе говорится, мы стали причастниками. О чем это говорится? Это говорится то же самое интимное общение, которое мы имеем с Богом и Бог с нами, когда мы являемся Его детьми. Когда Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божии. Дает нам авторитет приходить в присутствие Господня и называть Бога нашим Отцом. Авва, Отче. Это то слово, которое ребенок потреблял, когда он приходил к своему отцу и называл своего отца детским выражением, которое мы, как верующие люди, мы не имеем дерзновения называть Бога нашим, как дети говорят, папа, правда? Мы называем Бога Отче наш, Отец наш, потому что мы сознаем, что не только Бог, Судья, который сотворил нас, Он наш Спаситель, Он наш Отец Небесный. Итак, мы видим, что человек, который пребывает в Господе, он обязательно будет приносить плод. Это будет демонстрироваться в нашей жизни. Это будет ясно видно для всех людей, которые окружают нас. Но это результат 23-24 стих того, что Бог силен спасать. Посмотрите, 23 стих говорится, если Израиль не пребудет в неверии, то он привьется. Почему? Разве это ведь мертвая, которая отломалась, которая высохла, разве она может встать и сама по себе привиться к стволу? Абсолютно нет. Кто это делает? Бог силен, здесь написано. Спасение, это третья истина, которую мы здесь видим, говорится, спасение только возможно, потому что Бог силен спасать нас. Мы сами по себе не способны привиться, расти и приносить плод Господу. Но Бог силен. И Бог силен, 26 стих, в тот день взять эти ветви, которые отломались, которые высохли, которые бесплодны, и Бог эту ветвь возьмет и привьет к этому стволу. И как жезл Ааронова, мы говорили в прошлое воскресенье, оно опять начнет цвести. В тот день Бог спасет Израиль. 25 стих. В отлучении Израиля, временным ожесточением, по-английски, по-гречески написано временная слепота, которая постигла Израиля. В этом Бог имеет тоже свой божественный план. И его план, чтобы в этот промежуток времени, пока Израиль отсечен или отломился от ствола, чтобы в этот промежуток времени Господь мог привести многих из ненарода своего, которые когда-то были невозлюбленные, но теперь называются возлюбленные, те, которые были далеки от обетования, от заветов, от обещаний, от слова, от служения, от отцов, от Мессии, чтобы нас приблизить и соделать нас всех
одно тело Господне.
И этот план Божий, он имеет рамки времени до тех пор, пока войдет полное число язычников. Бог имеет план во всем, что Бог делает. Бог желал, чтобы и мы пришли к познанию Его. И Бог так сделал, что несмотря на то, что тот народ, которого Он избрал, чтобы они были светильником для язычников, несмотря на то, что они не выполняли свою роль, Бог так сделал, что Он и нам явился. Независимо или помимо непослушания и упорства народа израильского. И Бог назначил день, и Бог назначил срок этому времени. И когда полнота войдет, тогда, 26 стих, тогда в тот день весь Израиль спасется. Это время, оно тоже в Евангелии от Луки, 21 глава, 24 стих написано, когда окончатся времена язычников. И Господь будет опять действовать своим народом. Это случится после восхищения церкви. Первое послание Фессалоникийцам, то, что мы недавно проходили в 4 главе. Также первое послание Коринфянам, 15 глава, 51-52 стих, там говорится, мы в мгновение ока все изменимся, и Господь восхитит нас и возьмет нас к себе. И после этого тогда воцарится Антихрист и будет 7 лет царствовать на земле. Мы читаем всю книгу Откровения, начиная с 6 главы по 19 главу. Все события, которые будут происходить во время царствования Антихриста, когда Господь будет гнев свой выливать на живущих на земле. В тот день Господь из своего народа воздвигнет многих. Будут 2 свидетеля, будут 144 тысяч, 12 тысяч из каждого из 12 колен Израилевых, которые Господь изберет, чтобы они благовествовали Евангелие тем людям, которые будут жить в то время. 7 глава книги Откровения, мы читаем там, апостол Иоанн видит многочисленное лицо, число людей, которые в белых одеждах стоят у престола Божьего. И старец спрашивает, кто эти? И ответ, говорится, это те, которые пришли из великой скорби. Это говорит о том времени. Это то время, которое Даниил описывает в 9 главе. Это 70-я седьмина. Это те 7 лет, когда Антихрист будет царствовать над всей землей и будет преследовать всех, которые будут веровать в истинного Мессию Иисуса Христа, не в Его, который будет лже-Христос. Итак, давайте мы сегодня и в следующий раз, если Господь поможет нам дожить эти 2 стиха, 26-26, посмотрим. Как Господь, при каких обстоятельствах спасет весь остаток своего народа, который будет жить в тот день. В Старом Завете особенно мы находим очень много текстов, которые говорят нам, что Израиль будет рассеян в многие страны во все концы земли. И есть много текстов, которые говорят нам, что со всех концов земли в этот день, когда Господь спасет весь свой народ, Господь опять соберет свой народ в свою землю, которую Он обещал даровать этому народу, начиная с отцом этого народа, который был Авраам. Тебе и твоему потомству я даю эту землю. Земля принадлежит кому? Богу. Земля в том смысле, когда мы говорим за Палестину, за Израиль, которые описаны пределы этой земли. И никакая другая нация, никакая другая страна не сможет отнять от Божьего народа эту территорию. Хотя много раз они будут изгнаны из этой страны и опять собраны в эту землю. Когда мы читаем Второзаконие, особенно последние главы, Господь заключает завет своим народом. И этот завет, он был основан на том, если Израиль будет послушен закону Господню, если ты будешь выполнять закон, тогда Господь говорит, я тебя буду благословлять и хранить тебя в этой земле, но если ты будешь грешить, если ты будешь меня отвергать, ты будешь изгнан с этой земли. И мы видим, много раз народ был рассеян, и много раз народ был собран. Но есть много текстов в Писании, и Господь, и все Евангелия цитируют Иисуса Христа в этом, говорит, что придет день, и Господь, помните, в 24 главе Евангелия от Матфея, когда ученики представили Господу храм, и говорит, Господи, как прекрасны эти все здания здесь. И что Господь говорит? Не останется ни одного камня на камне с этого здания. И дальше, когда Господь начинает описывать тяжелые времена, когда будут во время Антихриста, всю эту главу, 24 Евангелия от Матфея, 13 главу Евангелия от Марка, 21 главу Евангелия от Луки, книга Откровения, 6 по 19 глава, много старозаветнее пророчества, и в Исаии, и в Иезекииле, и в Иеремии, и в Даниила, 9 глава. Это тяжкое время, Господь говорит, вы будете рассеяны не в одну страну, но по всему миру. Всегда, когда народ израильский согрешал, Господь их в рассеяние предавал в наказание какой-то одной определенной группы людей или нации. Северные племена были взяты в плен какой страной? Ассирии. Помните? Южное царство было взято какой страной, каким царем в плен? Царь Навуходоносор. Какая страна? Вавилон. Там было много стран, но это была одна империя. Они были преданы персам-медианам, были преданы греческой империи, римской империи. Но Господь предсказал, что они будут рассеяны не в одну страну, но по всему миру и до края земли, и со всех стран, со всех точек мира в последнее время, когда будет царствовать Антихрист, он их опять соберет. Так что этот текст мы можем определить, во-первых, когда исторически, после Иисуса Христа, после смерти Иисуса, потому что Господь сказал, придет день, когда камня на камне не останется здесь, когда вы будете рассеянные, и тогда, после этого, придет другое время, когда вы будете опять собраны. Так что, когда мы читаем много старозаветных пророчеств, мы можем точно определить по контексту, если не говорят об этом стихе. И я хочу, чтобы мы сегодня на эти стихи посмотрели, а в следующий раз, если Господь позволит нам, мы посмотрим на 27 стих, как Господь с ними заключит новый завет и даст им новое сердце, которое будет любить Его и поклоняться Ему. Но Даниила, 9 глава, 24 глава Евангелия Матфея, 13 глава Евангелия Марка, 21 глава Евангелия от Луки и 6 по 19 глава книги Откровения говорят нам за царствование Антихриста. И в тот период времени, когда он настанет, и мы понимаем, что этот период времени начнется после восхищения церкви. В тот день со всей земли, со всех точек земли Господь соберет всех живущих из Его народа в Палестину, в израильский народ. Сейчас только маленькое количество людей собрались в Израиль, который формировался чудом Божиим в 1948 году. Но в тот период времени, или между сегодняшним днем и том днем, когда воцарится Антихрист, Господь будет продолжать собирать этот народ туда, в свою землю, со всего мира. В 24 главе Евангелия Матфея, если вы будете читать внимательно эту главу. Там описывается время тяжкого времени. И мы понимаем, что нас, верующих людей, церкви на земле уже не будет. Контекст этой главы – это является народ израильский. Все, что там Господь говорит, Он говорит израильскому народу, который будет жить в тот день. И специфически в конце этого тяжкого времени, когда многие из евреев, они отвергнут Антихриста и не примут ту печать, которая будет заставлять всех жителей на земле принимать, когда они не будут поклоняться идолу, который или истукану, или антихристу, который поставит себя в святое святых, в храме, который будет отстроен в то время, которое мы читаем в книге Даниила, там будут жертвы в то время приноситься Господу. Тогда антихрист будет преследовать этот народ, который отвергает его. И, конечно, не только евреев, но всех, которые в то время будут веровать в единственного Спасителя, Мессии Иисуса Христа. Но я вот о чем хочу обратить наше внимание. Сегодня слова Господа исполнились. Храм в 70-м году нашей эры римлянами, генералом Титом, был уничтожен, разрушен. Храм сгорел. Как вы знаете, там было много золота. Все было обшито золотом. И когда загорелся храм, это золото начало таять. И эти солдаты римские, они руками своими разрушили весь храм. Эти камни, которые мы читаем еще в Старом Завете, которые вырезались при Соломоне, за городом где-то. И без молотка, без инструмента строилось оно, оно как мозаик складывался камень на камень, когда оно строилось. Римляне, они его разорвали, чтобы это золото оттуда достать каждый себе. Камня на камня не сталося. Более чем миллион населения Иерусалима были вокруг Иерусалима распяты на крестах. Так что даже не осталось живых деревьев в окружении Иерусалима. Столько было евреев распято на крестах. А остальные были римской армией, рассеяны по всему миру. До нашего дня почти 2000 лет прошло. Так что то, что Господь предсказал, оно произошло. То, что старозаветные пророки предсказали, оно произошло. Чтобы Господь спас свой народ, чтобы Антихрист царствовал над ними в Палестине, в Израиле, если мы реально понимаем в историческом контексте историю, надобно, чтобы опять они собрались в страну, которая до 1948 года не существовала почти 2000 лет. Так что те тексты, которые мы сейчас прочитаем, из Старого Завета, который Господь обещает собрать со всего мира народ туда, это буквально говорит о начатке, которое чудо Бог сотворил, совершил в 1948 году, когда внезапно появилась опять современная нация или народ, или страна, которую мы сегодня называем Израиль. И туда Господь будет собирать свой народ. Посмотрите, самое начало, давайте мы начнем из книги Второзакония. Это одно из первых пророчеств, которые мы находим в Старом Завете. Это 30 глава, 3 стих Второзакония. «Тогда Господь Бог твой...» Здесь речь идет за послушание Израиля и непослушание, и наказание от Господа. И здесь в общих таких словах написано «тогда», когда они будут послушны голосу Господа, Господь возвратит пленных и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя, откуда написано, от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Значит, Бог рассеял его, Бог их сеял везде, не только в Вавилон, но по всему миру. Это говорит за то время, которое случилось, когда римляне в 70-м году и позже того рассеяли их по всему миру. Дальше посмотрите на 13 псалом, по-русски это по-английски будет 14-й псалом, здесь последний стих, говорится, что Господь, 6 стих, Он даст в Сионе спасение Израилю, когда? 7 стих, когда Господь возвратит пленение народа своего. Опять это говорится о будущности, когда-то, когда Господь это сделает. Пророки больше, чем кто в Старом Завете описывает это время. 11 глава пророка Исаия. В тот день, корни Исеева, 10 стих и 11 стих. В тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, которое останется, и тут целая перечень есть разных стран. Посмотрите на пророка Исаия, 43 главу, 6 стих. Мы читаем здесь, «Северу я скажу». Кто скажет? Господь. «Отдай и югу, не удерживай». «Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, которого я сотворил, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Выводи народ слепой и так далее, и собери их». Опять мы видим это пророчество. Посмотрите, пророк Иеремия больше ссылок имеет, чем другие пророки, но начнем с 23 главы, посмотрите, тут третий стих, Господь через этого пророка говорится, «И соберу остаток стада моего». Господь, видите, это интимное отношение имеет и общение с своим народом. Говорит, «Я их соберу из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться». Посмотрите, 8 стих здесь говорится, «Но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева и земли северной, и из всех земель, куда я изгнал их, и будут жить на земле своей». 29 глава этого пророка Иеремии, посмотрите на 14 стих, мы здесь читаем, «И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Все эти стихи повторно говорят, что Господь их рассеял, изгнал из своей страны по всему миру. И опять их со всего мира соберет. Здесь не говорится за плен в Вавилоне. Здесь не говорится, когда филистимляне время от времени брали их в плен. Здесь говорится за определенное пророчество, которое Иисус Христос сказал, которое они будут разбиты как страна. И 2000 лет Израиль не существовал как народ. Он был отсечен, отломен, как эта ветвь от ствола, от источника духовного благословения. Все другие рассеяния всегда, они были где-то близко возле своей страны Палестины. Но то, что Господь предсказал, это было до пределов, до конца земли. 31 глава пророка Иеремия, 10 стих. «Слушайте слово Господне народе и возвестите островам отдаленным и скажите, кто рассеял Израиль, тот и соберет его». Не римляне рассеяли народ, но Господь рассеял их до определенного времени, пока соберется полнота язычников. Пророк Сафонии, 3 глава, посмотрите, этот маленький пророк, которого мы редко читаем, но здесь последние стихи этого пророчества мы читаем, 20 стих 3 главы. «В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь». Пророк Захария, 8 глава, 7-8 стих говорит за это. Но самое такое трогательное, которое Господь, или иллюстрация, которую Господь показывает нам, как Он соберет этот народ, который отломился, который высох, который эти ветви бесплодные, не имеют никакой жизни в себе. Откройте, пожалуйста, я хочу, чтобы мы этот текст поняли. Пророк Иезекииль хронологически историю Израиля открывает нам и даже будущность тогда, когда Господь соберет этот народ, оживит их опять, когда будет эта война против них, когда все народы соберутся против них, и тогда, когда начнется тысячелетнее царствование Иисуса Христа. И в 37 главе Иезекииля, посмотрите, как Господь иллюстрирует, как Он соберет этот народ, который, кажется, умер давно тому назад. «Была на мне рука Господня, и Господь вывел меня духом». Это Иезекииль говорит о себе. «И поставил Господь меня среди поля, и оно было полно костей». Кости говорят нам о том, что не имеет жизни. «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля. Было много костей», если вы видите такую картину. «И вот они весьма сухие, мертвые, нету жизни». Это кладбище. «И сказал мне Сын Человеческий, а живут ли кости эти?» Это вопрос. Бог спрашивает пророка. И пророк сказал: «Господи Боже», как он здесь отвечает? Он говорит: «Ты знаешь». Другими словами: «Господи, я не знаю. Это кладбище, это мертвые кости». Да, как пророк, он верил в воскресение из мертвых праведников. Но могут ли эти кости жить? Он говорит: «Господи, ты знаешь». 4 стих, Господь сказал мне: «Израки пророчества на кости эти». Братья и сестры, кто из вас, который говорит словом, когда-нибудь на кладбище говорил мертвецам слово? Те кости, которые там в гробах лежат. Господь говорит этому пророку: «Пойди на кладбище и скажи там проповедь этим костям». Сказал мне: «Израки пророчества на кости эти. И скажи им: кости сухие, слушайте слово Господня». Могут ли сухие кости слушать слово Господня? Абсолютно. Мы видим пример, как Господь воскресил Лазаря. Лазарь был мертвый уже. Сестра его говорит: «Господи, он уже разлагается». Так говорит Господь Бог костям сим: «Вот я веду дух в вас, и вы оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и веду в вас дух, и оживете, и вы узнаете, что я Господь». Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, его движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. Как вы думаете, эти все кости, они знали друг друга? Господь так сделал, что те кости того тела, которое там лежало, каждая кость знала, куда присоединиться. И те люди, которые после смерти своей предают свое тело к сжиганию и думают, что Господь никогда их ни пепел не соберет, когда они в море опускают, Господь знает, и Господь может, и Господь силен это все собрать. Но говоря за Израиль, здесь посмотрите на это чудо. «И они стали сближаться кость с костью, и я увидел», 8 стих, «и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Господь мне: израки пророчества духу, израки пророчества Сын Человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди дух, и вдохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и они стали на ноги свои. Весьма, весьма великое полчище». В тот день Господь спасет весь свой народ. Они все в тот день придут к вере в того, которого они пронзили. И сказал он мне: «Сын человеческий, кости сии, это весь дом Израилев». Опять мы видим это слово: весь дом Израилев, который в тот день Господь воскресит их. «Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и веду вас в землю Израилеву». Господь опять здесь говорит, что он восстановит Это царство, которое было мертвое. И вы узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой. И вы живете, и помещу вас на земле вашей, и вы узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь. Это пророчество. И некоторые эти другие тексты, которые мы читали. И есть много других текстов в Писании, которые говорят нам о том, что Господь, чтобы спасти свой народ, Он в первую очередь должен их собрать в землю, обещанную им. И Господь это обещание свое начал в 1948 году. Мы очевидцы это. Глазами своими мы это видим, оно происходит при наших глазах. Мы верим, что это то время, о котором мы видим, это конец века. Скоро приближается то время, когда полное число язычников войдет в церковь. Сегодня, если вы слышите это слово, не ожесточите сердце вашего. Но придет этот день, и Господь будет опять действовать своим народом. По обещанию Господнему, если мы возвратимся опять в послание к Римлянам 11 главе, вот этот стих, в то время, когда 26 стих, весь Израиль спасется, буквально это говорит исторически за то время, в конце тяжкого времени, когда гонение страшное будет против всех тех, которые не примут знак Антихриста и будут веровать в истинного, живого Мессию Иисуса Христа. Мессия будет их преследовать. Если бы сам Господь, 24 глава Евангелия от Матфея, не сократил бы дни гонения, то ни одна душа не осталась живая бы до пришествия Господа Иисуса Христа. Здесь не говорится за духовное спасение, а здесь говорится, что Антихрист уничтожил бы всех живущих на земле. И ради этого Господь поставил преграду в рамках царствования Антихристу. И когда выполнится это время, Господь во славе Своей, с церковью, которая была восхищена, вернется на землю, соберет все народы свои и разделит на две части. По правую сторону они будут называться овцами. Это говорит за стадо, за паство Иисуса Христа. Это то паство, это та группа людей, которые здесь, слово весь Израиль относится к ним. Это будет чудо в том смысле, что не только каждый личный, индивидуальный еврей, который будет жить в то время, спасется, но весь остаток, который живой будет в тот день, они уверуют. Это будет такое чудо, что ни одно пробуждение никогда в истории церкви не будет подобно этому пробуждению. День Пятидесятницы близко не подойдет к этому, когда Господь спасет весь свой народ. Как Бог это сделает? Это мы посмотрим в следующее воскресенье, если Господь даст нам жить. А сейчас мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы видим Слово Твое, обетование Твое, которое Ты на наших глазах исполняешь, пророчество. И мы верим, и мы живем надеждой, что скоро Ты нас возьмешь в свои обители. Помоги нам, чтобы мы достойно жили названия христианина, детей Твоих, чтобы мы были светильником в этом обществе, где Ты нас посадил, чтобы люди, которые окружают нас, видели в нас, что мы Твои дети, могли бы им показывать путь ко спасению. Благослови этот весь день, мы предаем руки Твои, просим благослови служение наше во имя Иисуса Христа.